эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. И я подчеркиваю, что это может быть такой трудный вопрос. Вот то, что вам не дает, может быть, уверовать, то, что вас затрудняет в вашем христианском пути. Может быть, это какая-то причина, по которой вы вообще не христианин, не верите в Бога или придерживаетесь другой религии. Я всегда очень рад этим трудным вопросам. Я здесь для того, чтобы на них отвечать. Так что добро пожаловать. Эти вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять вопросы на нашем сайте teos.media. Можно... Ну, вот вы видите, там будет такая полоска «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос в студию». Нет, вопрос перешлют. А можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». И если вы слушаете нас в повторе, то, что, тоже можно использовать вот этот же самый адрес, и тогда просто ваш вопрос полежит до следующего эфира. Добро пожаловать, и пока вы пишете ваши вопросы, я хочу еще раз поблагодарить людей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, но, может быть, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Для нас это возможность выходить в эфир. Мы вещаем благодаря нашим слушателям, так что мы вам очень благодарны. Если вы, как поддержать радиостанцию, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая заметная кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это тоже очень легко сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа», и первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку моей передачи на радио Теос, и вы увидите, как ее можно будет поддержать. Итак, перейдем уже к вопросам. Здравствуйте, Сергей Львович. Как вы думаете, такие понятия, как церковь, моральный ориентир или стремление к христианским ценностям? Это чисто светское, гуманистическое понимание христианства. Миру как бы нравится образ, нарисованный Христом в Нагорной проповеди, причем с корректировками и добавлениями различных свобод и прав человека. Но самого Христа лично лучше куда-нибудь спрятать за шкаф и не упоминать о нем. Примерно как стремление любить паровоз за красивый пар и гудок, но только не за езду. Такая тенденция, конечно, есть. Тут есть тенденция оставить мораль, оставить нравственность и удалить все сверхъестественное. Это тенденция, которая отчетливо наблюдается там, с конца XVIII века. Вот один из отцов-основателей США, вылить его сейчас из головы, ну, забыл я, как его звали, автор Декларации независимости. Вот он также известен тем, что он взял Евангелие и его отредактировал, удалив оттуда все сверхъестественное. Это вот было в духе той эпохи, в духе деизма. Ну, и потом это повторялось. Это там Ренан тоже писал такое отредактированное Евангелие. У нас Лев Николаевич Толстой этим отметился. То есть, это популярное было занятие в XIX веке, рисовать такое Евангелие без чудес, без сверхъестественного Спасителя, просто изображая Христа как такого вот морального учителя, который чудес не творит, из мертвых не воскресает, а просто вот учит людей, как жить. Это оказалось полностью бесплодным занятием. Пытались сделать какие-то общины, в которых люди бы жили по христианским принципам, но при этом без сверхъестественной веры. Кстати, до сих пор такие попытки предпринимаются, потому что ну вот люди думают, что церковь – это такое место, где люди собираются, вместе что-то поют, друг с другом знакомятся, общаются, друг другу помогают, помогают еще таким обществу в целом. Давайте мы все это наладим, но без всей этой сверхъестественной мишуры. И вот это не работает. То есть такие попытки делались неоднократно, но это не работает. Без сверхъестественного элемента не работает и христианская нравственность. Поэтому тут важно, что нравственность христианина, то, как он себя ведет, это продукт его отношений с Богом. Отношения с Богом первичны. Бог меняет человеческие сердца, и уже это измененное сердце, оно по-другому, человек по-другому себя ведет. Другое дело, что слово светский, гуманистический, вот слово гуманистический, оно имеет, оно запутанное. Вот часто слово гуманизм используется в значении неверия. Ну вот слово атеизм, оно какое-то негативное, оно через отрицание. А слово гуманизм, оно какое-то более позитивное, вот атеисты его используют. То есть гуманист – это человек, который считает человека высшей ценностью, высшей силой в природе, и выше человека никого нет. Конечно, тут же возникает немедленно коварный вопрос, а какого именно человека? Вот. Мы же помним, как вот было такое дело, портреты этого человека висели на каждом углу, и даже памятники ему стояли в каждом парке. Поэтому тут важен вопрос, а какого именно человека? Но, вы знаете, бывает другая беда, когда люди... знаете, у Федотова, по-моему, есть статья об антихристовом добре. Он обращает внимание на такую беду, когда люди привыкают к тому, что вот антихрист, он со своими подменами изображает себя очень добрым, правдивым, человеколюбивым, справедливым, в общем, хорошим человеком. И они на это говорят, ну, раз антихрист будет изображать из себя милосердного, давайте мы будем жестокими. Раз антихрист будет изображать из себя справедливого, давайте мы будем за всякое угнетение. И часто, отталкиваясь от гуманизма, люди, которые, ну, по крайней мере, исповедуют христианскую веру, они превращаются в что-то чрезвычайно далекое от Евангелия. Вот. Ну и тут даже упомянутые свободы и права человека. Понимаете, свобода и права человека – это то, что можно извратить, как можно извратить все. Вот сейчас это пошло уже на спад, и это, может, не так актуально, но были ситуации, когда, например, преступника, который, причем насильственного преступника, мужчину, его сажали в женскую тюрьму, потому что он себя объявлял женщиной. Но он же не дурак, ему интереснее сесть в женскую тюрьму. Вот он объявлял себя женщиной и попадал в эту женскую тюрьму, совершал там новые преступления против сокамерниц, потому что, ну, у него же право человека объявить себя кем угодно. И, конечно, из-за того, что права и свободы человека, они объявляются чем-то, используются для продвижения какого-то явного сумасшествия, люди начинают на них как-то смотреть с насмешкой. Но на самом деле вся эта концепция прав и свобод человека, она вызревает в христианской Европе, и она отражает представление о том, что человек создан по образу Божию, о том, что любой человек любого сословия, любого происхождения, любой национальности, любого статуса, он дорог и ценен в глазах Бога, он создан по образу Божию. Как ты обращаешься с этим человеком? Так ты относишься к Богу. Вот эта концепция, которая была совершенно чужда античному миру. Я помню, как-то на меня произвело впечатление, я читал речь Цицерона против Вереса. Цицерон – это великий римский оратор, и он на самом деле даже в переводе чувствуется его великолепный слог. Я по латыни знаю несколько молитв, и не больше. Я не могу читать Цицерона в оригинале, конечно, но и в переводе он чувствуется как вот чувствуется, да, великий баларатор. И в речи против Вереса он выступает против какого-то римского чина, который поехал в какую-то провинцию наводить порядок, распял сколько-то рабов, и когда речь идет о распятии рабов, Цицерон смотрит на это с пониманием, потому что, ну, а что с ними еще делать? Рабов их надо держать в страхе. Нужно, чтобы они вот слушались. Поэтому там их надо время от времени распинать, тогда они понимают, кто в доме хозяин. А когда речь заходит о римском гражданине, которого распял Верес, вот тут Цицерон страшно гневается, негодует, у него такой моральный пафос. Он говорит, как вот распять римского гражданина? Что вот это заковать римского гражданина в цепи – это оскорбление, там подвергнуть его бичеванию, это там издевательство, убить его – это братоубийство. Как же мне назвать распятие его? У меня слова нет, как вот такую гнусность назвать? В общем, вообще кипит со страшной силой, потому что в его мире вот есть люди, которых можно распинать, рабов. Рабов можно распинать, нужно время от времени. А вот римских граждан... Нет, римских граждан распинать – это вообще большая подлость. Вот так нельзя. И вот идея, что все вообще люди, включая рабов, включая чужеземцев, включая бедняков, они обладают какими-то правами и достоинствами – это христианская идея. И за нее надо держаться, потому что она быстро утрачивается. В 20 веке мы видели, как очень мощные державы эту идею вообще отвергали, прав человека. Либо, значит, в теории придерживались, на словах попирали, либо отвергали и в теории. Национал-социалисты, они не считали людей равными даже в теории. То есть, вообще говоря, мы не должны попадать в эту ловушку. Мы должны постоянно говорить о человеческом достоинстве, о ценности, о том, что с людьми надо обращаться с уважением, что человек есть образ Божий. Потому что люди иногда восстают против там, всей этой риторики про права человека из-за того, что она часто извращается, из-за того, что она какие-то явные безумства под этой риторикой проводят. Но мы не должны отвергать сам принцип там, прав и свобод, потому что это повод христианской картины мира, и когда мы его отвергаем, происходят очень страшные вещи. Человек с псевдонимом Машах пишет, «Вся работа по исправлению мира, которую проводил и продолжает проводить наш народ, осуществляется в нескольких плоскостях. В эпоху, когда нет храма, это исправление походит по трем основным параметрам – изучение Торы, молитва и добрые дела». Вы знаете, есть иудейские благотворительные организации, которые делают добро. Они молодцы, им за это спасибо. Но это, как вам сказать, ну, много кто делает добро. Христиане делают добро, мусульмане, там, какие-то светские люди. Все это хорошо само по себе. Но тут важно задаться вопросом, а Божий замысел-то какой? Вот Иисус, он Мессия или нет? Я уже говорил об этом, что наибольшее влияние на мир Израиль оказал через Иисуса Христа. Ну, вот такой парадокс. Во всем мире известны еврейские пророки, известна еврейская священная история, известна Тора благодаря Иисусу Христу. И это то, что вообще побуждает задуматься. Да, Израиль внес огромный вклад в мир, вообще ни с чем не сравнимый. Израиль – это, да, вот такое уникальное сообщество, которое принесло в мир уникальные совершенно плоды. Но эти плоды до мира-то дошли через Иисуса Христа. Монотеизм, вот, вера в то, что человек создан по образу Божию, вот это то, что преобразило все лицо мира. Все лицо мира преображено через Иисуса Христа. Без Иисуса Христа мы знали бы о евреях, ну, примерно столько же, сколько о друзов, например. Вот знаете, вот есть друзы, такая очень своеобразная религиозная группа на Ближнем Востоке. Они очень своеобразны, их нельзя отнести там ни к христианам, ни к мусульманам. О них, ну, они знают, что это не тайна там, но чтобы они что-то знать, нужно выяснять специально. Вот в таком же положении был бы Израиль без Иисуса. Но какая-то очень небольшая религиозная группа где-то на Ближнем Востоке. Благодаря Иисусу Христу именно Библия достигла всего мира. И благодаря Иисусу Христу Израиль преобразил весь мир. То есть, если говорить о том, что там Израиль исправляет мир, ну, я бы согласился. Но он исправляет его через Иисуса Христа. Елена, если животные вдруг заговорят с нами, то есть будут иметь сознание, или мы обнаружим других разумных существ на других планетах, будут ли они образом, подобием Божиим, или человек все равно будет возвышаться над ними, дадим ли мы им равные нам права, можно ли будет их есть? Вопрос несколько из области фантастики. Интересно узнать позицию христианства. Животное, обладающее сознанием, есть не надо будет, это однозначно. Естественно, и разумных инопланетян, тем более, что я сомневаюсь, что они будут съедобны. Но богословские проблемы, их надо разрешать по мере их возникновения. То есть у нас нет говорящих животных, и у нас нет инопланетян. В принципе, разумный инопланетянин, я думаю, он был бы носителем образа Божия, если брать такую теорию. Но инопланетяне – это сейчас чисто литературный персонаж. Я вспоминаю все время, когда речь заходит об инопланетянах, об истории с блаженным Августином. У него спросили, можно ли крестить кентавра. Он ответил, приводите кентавра, будем разбираться. То есть, ну, приводите инопланетян, будем разбираться, являются ли они носителями образа Божия. Поэтому вот в реальном мире, где есть то, вот, что мы знаем, человек абсолютно отделен от всего творения, он является носителем образа Божия, он четко отличается от животных. И хотя жестокость по отношению к животным – это неправильно, и то, что у нас есть законы против жестокости к животным – это хорошо, но человек абсолютно отличается от животных. Человек находится на совершенно другом этаже творения. Тут нам важно это помнить, потому что когда люди начинают продвигать права животных, это плохо сказывается на людях. Вот самое гуманное, самое такое заботливое законодательство той эпохи в отношении животных было в Третьем Рейхе. Есть выдающийся борец за права животных, философ Питер Сингер, который считает, что нельзя есть свинину, потому что свинья очень умное животное. Но он же говорит о том, что младенцев можно умерщвлять там, не только в утробе, но и вне ее, ну, потому что у младенца нет еще сознания, воли. Он еще не осознает, что он не может огорчиться своей смерти. То есть при том, что жестокость по отношению к животным, я это подчеркну, это грех, неправильно. Написано в Библии, праведник заботится и о душах скота, милует и души скотов своих, сердце же нечестивых жестоко. Но мы не должны ставить животных на один уровень с людьми, потому что при этом происходит падение ценности людей. Мы должны отдавать себе отчет о том, что существует определенная иерархия. Животные находятся под человеком. И человек должен заботиться о животных. Но человек, безусловно, находится над животными. И пока что мы не видим в мире ничего, что заставляло бы нас изменить эту точку зрения. А как вы относитесь к заявлению Панчина о том, что теология не наука, что она предполагает личностный опыт веры, что подтверждают разные теологи, это не научный подход, что знания в теологии нельзя фальсифицировать, что если вокруг Священного Писания построили теологию, вокруг личностного опыта веры, тогда можно сказать, что раз существуют комиксы, которые говорят нам о покемонах, то можно сказать, я имею личностный опыт веры в покемонов и тоже создать немного измененную теологию, утверждая, что это якобы наука. Но сказать, что подводит Панчина, это просто он не верит в существование гуманитарных наук. он постоянно путает вот две вещи – гуманитарные и естественные науки. Теология не является естественной наукой. Ну, конечно, не является естественной наукой. Литературоведение не является естественной наукой. История не является естественной наукой. Языкознание не является естественной наукой. Очень много чего, есть много гуманитарных дисциплин, которые являются науками, но которые при этом не являются естественными науками. В них нельзя ставить там наблюдения, эксперименты. Они не работают таким образом. Тут, знаете, у нас мы называем гуманитарные и естественные дисциплины одним словом «наука». В других языках не так. Ну, например, в английском будет «science» – это естественные науки, а гуманитарные дисциплины будут «humanities». И «science» – это то, чем занимаются «scientist», а занимается «scientist», а гуманитарными дисциплинами занимается «scholar». «Scholar». И, значит, никто не претендует на то, что теология – это естественная наука. Поэтому Панчин, как естественник, тут совершенно просто не в своей телеге. Естественно, невозможно прилагать к гуманитарным дисциплинам требования естественных наук. Что касается того, требует ли теология личностного опыта веры, я бы не сказал, что это обязательно. Теология все-таки как научная дисциплина, она рассматривает вероучение определенной традиции. И в этом отношении она вполне себе фальсифицируема. Ее можно, там можно отделить верные утверждения от неверных. Православные христиане верят в Бога Троицу. Это утверждение теологии, которое мы можем верифицировать или фальсифицировать, обратившись к соответствующим авторитетным источникам. Православные христиане там понимают, не знаю, Божий промысел так-то и так-то. Тоже у нас есть источники, мы можем с ними ознакомиться, мы можем составить представление о том, как вот мы понимаем промысел. То есть тут вполне все так же, как, не знаю, в литературоведении или в искусствоведении. Там мы не можем действовать теми же методами, что в естественных науках. Но теология, как гуманитарная дисциплина, это вполне себе наука. Точно так же, как, не знаю, история, литературоведение или искусствоведение. Я думаю, она ближе к истории даже, потому что вот мы можем исследовать, во что исторически верит та или иная община. Это будет научным исследованием. Поэтому это совершенно... Тут проблема Панчина в том, что он просто путает естественно-научные и гуманитарные дисциплины. Теология – это гуманитарная дисциплина. Алиночка пишет сообщение про разные картины мира, выдвигающие разные версии того, как он появился и устроен. Понятно, но Крей говорил о том, что любое негативное утверждение, являющееся позитивным утверждением о знании, возможно, нужно доказывать. То есть речь идет не о том, что это нужно делать только в каких-то случаях. Например, в случае с картиной в музее, когда тот, кто говорит, что она не была написана художником, должен объяснить, как она появилась. А в том, что всегда, когда человек говорит, он знает, что чего-то нет или не существует, или делает любое другое негативное утверждение, он должен его доказывать. Это же невозможно сделать. Заявляя, что в Сенате США нет мусульман, я должна доказать это. Говоря, что в моей комнате нет вирусов, я должна доказать это. Я могу доказать, что актуальной бесконечности не существует, что в моей комнате нет слона, или что, как говорил Крейг, на поверхности Земли нет живого тираннозавра Рекса. Мы можем доказать это тем, что мы не наблюдаем их популяцию, следы или не встречаем их яиц. Ведь, цитата Крейга, в некоторых случаях отсутствие доказательств является доказательством отсутствия. А вы писали, что в обоснованиях могут нуждаться только положительные утверждения. Негативные, как, например, динозавров, не существует. Невозможно доказать. Но у Крейга получается другая позиция. Меня это и смутило. Ну, я очень глубоко уважаю Крейга, что он точно имел в виду, я не знаю, в некоторых случаях, как в случае с картиной, например, мы вполне можем говорить, что негативное утверждение, оно требует доказательств. В общем случае, когда атеисты говорят А вот мы говорим, что Бога нет, это не требует доказательств, потому что это негативное утверждение, они ошибаются, конечно. Потому что утверждение Бога нет, оно предполагает какую-то картину реальности, какое-то объяснение существования Вселенной и человека. И более того, атеисты пытаются такие объяснения предложить. Но в любом случае, я сейчас не уверен, понимаю ли я правильно точку зрения Крейга. Я не сомневаюсь, что он гораздо более, ну, тут даже было бы смешно сравнивать. Он, вот он реально великий философ. Вот он, я ни в коем случае не полезу с ним спорить в области философии. Думаю, нам стоит просто обратить внимание на разобраться в том, что он именно говорит. Алина, как-то раз вы говорили, если, конечно, я вас правильно поняла, что Бог создал этот мир со своими законами. То есть, он не создавал отдельно жирафа, отдельно енота, отдельно кого-нибудь, а создал мир, его законы, следовательно, эволюцию, которая привела к тому, что некоторые животные имеют рудименты, например. Вы также говорили, что хотя смерть для животных существовала и до грехопадения, нельзя осуществлять ее со смертью для человека. И что тот же человек должен был обрести бессмертие, но не обрел его. Но разве уродство, когда, например, волк поедает зайца, или рудименты у животных – это не несовершенство, ведь это все существовало еще до грехопадения? Значит, совершенный Бог создал что-то несовершенное. Значит, может ли совершенный Бог создавать что-то несовершенное? Разумеется, может. Тут нет связи, чтобы совершенный Бог создавал только совершенное. Я сказал бы, что творение, оно всегда не дотягивает, оно же не является творцом. Совершенен только творец. Вот как мы читаем в Библии, что Бог единый, имеющий бессмертие. То есть творение само по себе, оно не имеет бессмертия. Это мы получаем бессмертие от Бога, но мы не имеем его сами в себе. Поэтому Бог, например, он совершенен во всех отношениях, в частности, он бессмертен. Творение само по себе не бессмертно. Поэтому в том, что творение несовершенно, нет никакого указания на несовершенство Бога. Бог совершенен, творения нет. Тут одно из совершенства Бога не вытекает из совершенства творения. Более того, Бог создает творение как действительно такую саморазвивающуюся систему, которая обладает определенной степенью свободы. При этом Бог не упускает творение из виду, конечно же, ни в коем случае. Все, что происходит, происходит в рамках его промысла. Но Бог наделяет творение определенной степенью свободы. Бог, вот как, знаете, Бог, он скорее садовник, чем художник, который рисует картину. Картина, она полностью пассивна. То есть, она будет такой, какой художник ее рисует, и только. Она не может что-то, не обладает какой-то своей жизнью. Садовник, он выращивает сад, и в саду растения, они обладают определенной степенью свободы. Они растут, а садовник о них заботится. Но вот Бог создает творение, которое обладает определенной степенью свободы. Я бы привел еще пример, например, с писателем, который создает книгу, и в этой книге есть определенный мир, ну, скажем, как у Джона Толкина, там определенный мир Средиземья, там всякие народы в нем живут, всякие персонажи действуют, там история, всякие происшествия. И для художника, с одной стороны, он всемогущий в пространстве своего романа. Роман существует, каждая его буква только благодаря ему. А с другой стороны, начав создавать мир, он уже определенным образом ограничен в том плане, что если у вас, там, не знаю, хоббиты в начале книги, они небольшого роста, и они вот живут такой жизнью сельской Англии, любимой автором, то не может быть, чтобы в следующей главе они были 8-метровыми зеленокожими инопланетянами. Потому что это полностью убьет повествование. Писатели иногда шутят, что их любимые персонажи вышли из-под контроля, вытворяют непонятно что. В определенной мере это верно, потому что если вы создаете какой-то характер в вашем повествовании, дальше он действует уже исходя из своего характера, исходя из своей личности. Если вы просто возьмете и что-то резко измените, допустим, у вас протагонист в первой главе маленький, чернявый, очень темпераментный, такой смуглый коротышка, то вы не можете его сделать в следующей главе долговязым, флегматичным блондином. Потому что это разрушит персонажа, это будет уже не он. И вот творение, оно предполагает, что Бог определенным образом себя ограничивает. Он дает этому творению определенное пространство для того, чтобы жить и развиваться, исходя из себя самого, исходя из внутренней логики. Ну вот как в книге «Бытия», например, Бог говорит: «И да произрастит земля, там, зелень, всякие растения, или произведет вода рыб всякого рода». То есть он не творит там рыбу непосредственно каждую. Он говорит: «Да произведет вода», и вода производит. То есть в творении присутствует элемент свободы уже с самого начала. Просто потому, что Бог созидает что-то отдельное от себя. А что касается того, что мы воспринимаем как уродство, волк зайчика грызет. Как вам сказать? У псалмопевца, например, написано: «Львы рыкают о добыче и просят у Господа пищу себе». И эти самые львы, они, очевидно, питаются, ну, не морковными котлетами, они там хотят какой-нибудь вань съесть. И это псалмопевца как и не запинает. Христос и апостолы, они, собственно, не были вегетарианцами. Это мы можем как-то по-разному на это реагировать, но мы постоянно читаем, что Христос описывает какой-то мясной пир. Вот блудный сын вернулся, закололи тельца. И сидят этого тельца, едят, радуются, песни поют. Или когда мессианский пир, царь приглашает людей на брачный пир сына своего, он говорит им: приходите, все, что заковано, уже готово. Или Петр, которому спускается этот полотно, которое держится за четыре угла, и там всякая живность: встань, Петр, заколи и ешь. И Петр говорит: нет, я никогда не ел ничего скверного и нечистого, а Бог ему говорит, что Бог очистил, того не почитай нечистым. То есть там речь идет о том, что мясную пищу есть можно, и даже снимаются ограничения, которые налагал ветхозаветный закон. То есть для апостолов, для пророков, для псалмопевцев то, что животные едят друг друга, а люди едят животных, но это не было каким-то уродством и чем-то ужасным. Это что-то такое, что они воспринимали нормально. Дело в том, что мы часто воспринимаем животных как людей. У нас куча есть там сказок, мультфильмов, где антропоморфные животные ведут себя как люди. И мы воспринимаем то, что волк съел зайца, как если один человек съел другого. Поэтому нас это приводит в ужас, мы в этом видим что-то не то. А так, ну, животные ведут себя как животные. Мы не можем прилагать к ним нравственные критерии, которые приложимы к людям. Поэтому я бы так сказал. Бог создал мир, который в определенном отношении является несовершенным, не обладает абсолютным совершенством Бога, и этот мир развивается, он растет, у него есть определенная степень свободы. А про разные картины мира, выдвигающие разные версии того, это просто повторение текста, вопроса, на который я уже отвечал. В каком смысле люди равны? Люди, очевидно, не равны по своим способностям, по своему достоинству, по своим достижениям. Ну и там дальше идет текст, я не буду его полностью зачитывать. Люди равны в том смысле, что каждый человек создан по образу Божию. И это значит, что каждый человек заслуживает такого же уважения, какого заслуживаешь ты сам и люди, которых ты считаешь своими. То есть, если возвращаясь к Цицерону, это значит, что рабов нельзя распинать так же, как нельзя распинать римлян. Вообще никого нельзя распинать. Потому что каждый человек, любой раб или римский гражданин, они обладают ценностью и достоинством в очах Бога, в этом отношении они равны. Это не подразумевает, что люди равны по своим товарным достоинствам, достижениям и так далее. В этом отношении нет, конечно. Но любой человек обладает достоинством и ценностью не в силу своих достижений, не в силу своего социального статуса, богатства, этнической принадлежности, но в силу того, что он сотворен Богом по его образу, в силу того, что за него умер Христос. Как вы относитесь к упрекам в толстовстве, которые часто выдвигают христианам, не поддерживающим войну ни на той, ни на другой стороне? Ну, как вообще не относящимся к делу. Лев Николаевич Толстой действительно не был христианином, но он был отлучен от церкви там не потому, что он был пацифистом, совершенно не имел. Этого ему в упрек не ставили совершенно. Можно почитать, есть текст этого отлучения, он лежит в интернете, можно посмотреть, что, собственно, ему поставили в вину, почему его отлучили от православной церкви, потому что он последовательно отрицает православную веру, вообще начинает с воскресения Христова. Он в воскресение Христова не верит, то есть ни в каком смысле не христианин. Выдающийся писатель, интересный мыслитель, но не христианин, это увы. И таким образом, взгляды Льва Николаевича Толстого, они, конечно же, не христианские. Также то, что он там выступает против государства как такового, против суда, против полиции, это тоже никак нельзя согласовать с Писанием, потому что апостол Павел говорит, что начальствующий не напрасно носит меч, отмстителем наказания, делающему злое. Но понятно, что в наши дни толстовством чаще всего называют, скажем так, отсутствие кровожадности. Когда люди в условиях конфликта, они очень озлоблены, им со всех экранов льется всякая кровь и разрушение, они испытывают ярость и гнев и страх, и требуют лютой смерти своим врагам. И когда им говорят, что вообще-то вот это совершенно несообразно Евангелию, они говорят, что это толстовство. Нет, это не толстовство. Это вот действительно такое озверение, причем очень часто озверение на диване, оно совершенно несообразно христианской жизни, и его, конечно, следует избегать. Мы должны усердно молиться Богу, чтобы он нас от этого избавил, и, в частности, как он заповедовал, усердно молиться о наших врагах, не потому, что они хорошие люди, они могут быть очень плохие люди, но вот потому, что Христос заповедовал нам о них молиться. Каково отношение христианства к смертной казни? Я разговаривал с христианами, которые говорили, кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется руками человека. Значит ли это, что смертная казнь – это заповедь Божия на все времена? Каково ваше отношение? Значит, в Ветхом Завете смертная казнь, она существует за многие преступления, при этом, что очень важно, вот даже эта заповедь – кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Она о чем вообще? Для языческих кодексов, начиная от законов Хаммурапи и до русской правды, люди обладают разной ценностью. Если ты убил раба, то ты должен заплатить его цену хозяину. Но ты лишил его имущества, ты должен компенсировать. Понятно. Если ты убил свободного крестьянина, ты должен заплатить тоже. Ну, у нас называлось вира, в других культурах по-другому. Ты должен выплатить виру, потому что, ну, довольно солидную, чтобы предотвратить кровную месть. Если ты убил там аристократа какого-нибудь, там, не знаю, члена уже княжеской фамилии, то ты реально попал. Да, вот тут тебе будет не откупиться, тут тебя могут вообще казнить. А Библия говорит, нет, так не пойдет. Не берите выкупа за душу убийцы. То есть не давайте убийце откупиться. Убийца должен быть казнен. Почему? Потому что люди, человек создан по образу Божию любой. и ты не можешь убить раба или бедняка, и кинуть монетку и пойти дальше. Жизнь каждого человека обладает абсолютной ценностью, и убийца должен быть казнен именно в знак того, что он посягнул на образ Божий. То есть смысл вот этой ветхозаветной заповеди не в том, чтобы ободрять смертную казнь, она там существует в любом случае, а в том, чтобы подчеркнуть вот эту невозможность откупиться. И это не делает смертную казнь Божию заповедью на все времена. Мы уже живем не в Ветхом Завете. Государство должно наказывать преступников. Это совершенно не обязательно должно включать в себя смертную казнь. Если можно эффективно человека запереть на всю оставшуюся жизнь в тюрьме, то лучше это и сделать. По целому ряду причин, потому что существует коррупция, существуют неправедные приговоры, существуют судебные ошибки. И ситуация, когда человека посадили там, на какой-то огромный срок, а потом выяснилось, что он тут не виноват, это бывает сплошь и рядом. Но если его посадили, а потом его можно выпустить, а если его казнили, тут уже ничего не сделаешь. То есть есть масса причин, по которым смертной казни следует избегать. И понятна ситуация, когда нет хорошо работающей правоохранительной системы, и невозможно посадить никого пожизненно, потому что тюрьмы такой нету. Нету просто этого. И поэтому вот там какой-нибудь Дикий Запад, какой-нибудь бандит, ну вот его некуда сажать на всю оставшуюся жизнь. И его там, да, там казнят на месте, добрые граждане. Но в ситуации, когда государство может себе позволить просто заключить виновного под стражу пожизненно, то, конечно, следует избегать смертной казни. И, ну, есть много причин, почему ее следует избегать, но, по крайней мере, я бы не сказал, что Библия от нас требует придерживаться смертной казни. Считал, что невозможно достичь бесконечности. Перефразируя, если бы Вселенная существовала бесконечно много дней, мы бы никогда не достигли сегодняшнего дня, потому что это означало бы, что мы исчерпали бесконечность. Но бесконечность не может закончиться. В этом смысл понятия бесконечности. Я не совсем понимаю этот аргумент. Можете, пожалуйста, объяснить? Он верен. И еще вы писали про то, что постулирование бесконечной цепочки причин и следствий не снимает вопрос об источнике существования. Это из космологического аргумента. Цепочка не может быть сама себе источником, как Бог, например. Ну, знаете, хорошая формулировка аргумента. Действительно, если бы Вселенная существовала бесконечно долго, мы бы не достигли текущего момента, потому что это бы означало, что мы действительно исчерпали бесконечность. Бесконечность не может закончиться. Ну, так в этом-то как раз и смысл. Если бы мы говорили, что у нас позади бесконечное прошлое, мы бы сказали, ну вот, хорошо, к данному моменту оно исчерпалось. И это было бы противоречием, это было бы абсурдом. Относительно постулирования бесконечной цепочки причин и следствий. Цепочки нет, она не может быть сама себе источником. Лейбниц предлагал такой образ. Вот представьте себе, у меня в руках книга, такая старинная рукопись. И вы меня спрашиваете, откуда эта книга взялась? Это копия, ее переписали с другой книги. Хорошо, а ту книгу откуда переписали? С другой книги. 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 А первую книгу кто написал? А никто ее не писал, это бесконечная цепочка книг. И понятно, что постулирование этой бесконечной цепочки не решает нашу проблему, потому что она не объясняет, откуда в этой цепочке книга вообще взялась. Вот точно так же постулирование бесконечной цепочки причин и следствий, оно не отвечает нам на вопрос, почему, откуда в этой цепочке взялось существование? Если существование передается от одного к другому, откуда оно изначально взялось? И поэтому она не может быть сама себе источником, потому что бесконечная цепочка невозможна, и она не отвечает на вопрос, откуда в ней что-либо появилось. А второе – это то, что в цепочке все предметы, ее составляющие, обладают случайным бытием, то есть их могло бы и не быть. Вот, когда мы говорим о Вселенной, то меня могло бы и не быть, там, если бы мои родители не встретились. Земли могло бы и не быть, она какое-то время назад ее не было. Солнца могло бы и не быть, его не было какое-то время назад. Галактики могло бы и не быть, ее не было какое-то время назад. И Вселенной в целом могло бы и не быть, и какое-то время назад ее не было. А это значит, что все, включая Вселенную, обладает случайным бытием, то есть могло бы и не быть, и получает бытие откуда-то еще. Вот всей этой совокупности случайно пребывающих объектов должна быть какая-то первопричина, которая является источником всего этого. Мы не можем просто увести цепочку бесконечно в прошлое, потому что это в любом случае нам не ответит на вопрос, а откуда в этой цепочке вообще что-то появилось. Это, ну, другой вариант. Вот представьте себе, мы стоим в длинной цепочке и передаем из рук в руки кирпичи. И кто-то из нас задается вопросом, а откуда эти кирпичи вообще взялись, откуда они передаются? И нам отвечают, да ниоткуда не взялись, это просто бесконечная цепочка. Но откуда взялся этот кирпич, который мы передаем? Или эти вагоны. Мы стоим около железной дороги и видим, как мимо проезжает состав. И мы спрашиваем, почему этот вагон двигается? Его тянет передний вагон. А почему двигается этот передний вагон? Потому что его тянет другой вагон. А почему двигается вот тот вагон? Потому что его тянет вагон перед ним. А он почему? А его тянет вагон перед ним. Хорошо, а где же локомотив, который тянет весь этот состав? Да нет никакого локомотива. Это бесконечный состав. Но откуда тогда в бесконечном составе берется движение? Таким образом, мы, даже постулируя бесконечную цепочку причин и следствий, что было бы уже ошибкой, она не спасает нас от необходимости отвечать, а откуда в этой цепочке взялось существование. Так вот, достаточно ли одной веры для спасения? Люди постоянно спорят о том, достаточно ли веры или нужны еще и дела. Вера – это не просто теоретическое согласие с чем-то. Вера – это определенное личное отношение с Богом. Эти личные отношения, когда они есть, человека глубоко меняют. И это измененное изменение в личности и характере проявляется в том, что человек себя ведет определенным образом. То есть вера, она проявляется в делах. Но важно подчеркнуть, человек ни в коем случае не заслуживает, не зарабатывает, не приобретает вечное спасение своими делами. Нет, вечное спасение для нас приобрел только и исключительно Господь наш Иисус Христос своей крестной жертвой на Голгофе. Больше ничем. Мы не приобретаем спасение своими добрыми делами. Но реальность спасения, реальность наших новых отношений с Богом, она свидетельствуется этими делами, она в них проявляется. Но я должен уже с вами прощаться. Вижу, что время эфира подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.